Братья и сестры, вас тоже всех приветствую. Я думаю, для многих из нас с вами известно, вот, что такое апостольский символ веры. Небольшой текст, который, вот, если я не ошибаюсь, своими истоками еще восходит к 4 веку. И вот этот вот текст, где в короткой форме изложены основные положения библейской веры. Ну вот апостольский символ веры исполняет наш хор как музыкальное произведение. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли, всего видимого и невидимого» и так далее. Я думаю, вот вы вспоминаете, что это такое. А вы знаете, братья и сестры, вот сегодня мы с вами обратимся, может быть, к самому раннему посланию, которое написал апостол Павел. И мы выделим вот из отрывка, мы выделим тоже вот библейский текст, который точно так можно назвать «Исповедание веры». Исповедание веры вот первых христиан. Вот давайте мы прочитаем послание Галатам. Первая глава, мы прочитаем первые 5 стихов. Послание Галатам, первая глава, первые 5 стихов. Павел, апостол, избранный не человеками, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь. А вы знаете, братья и сестры, вот так говорят, что 4 и 5 стих – это вот то, что в действительности можно назвать исповедание веры. Исповедание веры, вот краткое изложение истины об Иисусе Христе. Скорее всего, вот этой формулой очень часто пользовались во время апостола Павла. И вот здесь вот как бы повторяя эту формулу, вот может быть, использую в приветствии. А сегодня мы с вами обратим вот именно наше внимание именно на 4 и 5 стихи вот этого отрывка. Вот если вы заметили, братья и сестры, вот самое начало послания, и это вот ну, приветствие апостола, вот так вот формально он пишет свои письма, вот именно используя, включая в свои письма обязательно и приветствие. Вот Григорий отмечал, братья и сестры, но давайте еще раз мы обратим внимание на одно из очень важных христианских слов, слово «благодать». Вот Павел пишет, что «благодать и мир вам». Вот так вот интересно, вот в своем приветствии он очень часто использует эти два слова. Вот «благодать», братья и сестры, слово, которое очень хорошо показывает для человека деятельность Бога или желание Бога спасти, искупить павшего человека. И Бог делает это совсем без со всяких заслуг со стороны человека. И затем, то есть сначала благодать, и вот затем, как результат этой благодати, обязательно будет мир. А мир или гармония в отношениях человека с Богом. И потом вот эта вот гармония распространяется и в отношениях друг к другу. Но вот наше внимание, братья и сестры, 4 и 5 стих, вот два словосочетания, которые для нас вот покажут работу или служение Иисуса Христа. Или вот то, что Христос сделал вот, ну, для нас с вами. Я верю, вы сможете вот заметить себя вот в этих стихах. И мы обратим внимание на первое словосочетание – это «грехи наши», и второе словосочетание – это «настоящий лукавый век». То есть это будет центром нашего с вами внимания. Итак, апостол Павел говорит о Христе, что Он отдал Себя Самого за грехи наши. Но я думаю, братья и сестры, не нужно много усилий, и знаете, вот такое много памяти для того, чтобы вот для себя представить, что вот тема о грехе в Священном Писании очень-очень важная. То есть Священное Писание очень много из самых разных сторон говорит нам об этом понятии, о понятии греха. Но вот только, чтобы вот как-то, вы знаете, вот освежить в нашей памяти вот эти вот разные стороны этого понятия греха, позвольте напомнить вам некоторые библейские тексты. Я думаю, это поможет нам также в наших с вами рассуждениях, вот, что Священное Писание или как Священное Писание говорит вот о понятии греха. Слово «грех» встречается как существительное. Вот в нашем тексте Павел говорит, что Христос отдал Себя за грехи наши. Слово «грех» в Священном Писании встречается как глагол. Вот давайте вспомним блудного сына, который, рассуждая сам с собой, пришел вот к такому выводу. Он говорит: «Я встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою». А вы знаете, в Священном Писании встречается слово «грешник». Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Кроме того, вот немножко другими словами, вот то же самое понятие объясняет Священное Писание. Одно из таких слов – это слово «нарушение» или слово «преступление». А Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Или еще, братья и сестры, Слово Божие говорит о грехе, как о неправедности человека. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность от человеков. Еще, братья и сестры, одно – это слово «зло». Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Даже вот простая вот такая вот небольшая наборка вот этих вот библейских стихов, она напоминает нам с вами, братья и сестры, что понятие греха в Священном Писании, оно очень сложное. И оно вот, если вы заметили, разностороннее. Знаете, вот если изучать Священное Писание, в общем, вот по отношению к греха можно сделать следующий вывод. Грех – это то, что разделяет человека с Богом и ведет человека к смерти. Грех – это то, что разделяет человека с Богом и ведет человека к смерти. А вы знаете, вот если рассуждать о грехе, есть очень много очень серьезных и важных вопросов. Есть один вопрос, который, ну, знаете, часто нас интересует, но, к сожалению, в Священном Писании на него нет ответа. Бог не оставил ответа на следующий вопрос. Как вопрос происхождения греха? Или как и почему появился грех? То есть Священное Писание от нас это скрывает. Бог не захотел показать или дать нам ответ на этот вопрос, как зародился грех. А вы знаете, вот то, что нам нужно, в Писании открыто. И открытым для нас остается то, как грех вошел в мир. Скорее всего, для нас с вами, братья и сестры, намного важнее знать, вот как грех вошел в мир, и вот это вот осознавать. И мы с вами понимаем, что вот это связано, конечно, с первыми людьми, с Адамом и Евой. И из Писания мы находим, что вот когда Бог создал первых людей, Адама и Еву, они были безгрешными. То есть после создания Божьего Адам и Ева, они были безгрешными, или в них не было греха. Они не знали, что такое грех вот после сотворения Божьего. Но затем, вот Писание говорит, через искушение сатаны, который хитростью прельстил Еву, мы читаем, что они нарушают запрет Бога. И это то, что сегодня мы с вами называем падение, после которого грех вошел в мир. Именно так Писание говорит о грехе, открывает нам, что грех вошел в мир, и Павел добавляет, одним человеком. Это очень интересно. Грех вошел в мир одним человеком. Значит, ответственность за присутствие и за последствия греха в мире лежит на Адаме. А поскольку Адам считается родоначальником человеческого рода, вот представьте себе, последствия его падения отражаются на всех его потомках, включая и нас с вами. И вот когда сегодня даже маленькие дети, они рождаются в мир, они уже рождаются вот с такой склонностью к греху, они уже рождаются вот с таким расположением к греху. Вот опять интересная мысль, братья и сестры, конечно, ответственность за грех в мире лежит на Адаме, что и делает его грех очень страшным. Но все же мы с вами делаем или совершаем наши грехи. Обратите внимание, об этом говорит нам с вами наш библейский текст, что Христос отдал Себя Самого за грехи наши. А грех живет в человеке. Или вы знаете, вот сущность человека, она поражена грехом. И это очень страшно. Дело в том, что вот эта природа, вот греховная природа, она в действительности производит грехи. То есть сущность каждого человека, она вот производит вот эти вот грехи. Это последствия того, что произошло в Эдемском саду. То есть человеку не нужно искать грех где-то далеко. А он вот так природа, она пораженная грехом, она теперь производит вот эти вот грехи. Я думаю, для многих из нас с вами известно вот такое вот устройство под названием генератор, да, братья и сестры, устройство, которое производит или вырабатывает электроэнергию. В каждой машине есть это устройство, оно обеспечивает вот работу машины. А представьте себе, что где-то в падшей природе человека находится вот такой вот генератор. Генератор, который производит и вырабатывает не полезное электричество, а страшные грехи. Вы знаете, все плохое, что сегодня происходит в мире, является результатом деятельности греха в жизни каждого человека. Все, что плохое сегодня происходит в мире, оно является результатом деятельности греха в жизни каждого человека. Вот вы знаете, конечно, вот есть такое состояние, когда человеку грех нравится. И люди, вот, ну, как можно сказать, грешат с удовольствием. Но вы знаете, вот это тоже вот неотъемлемая часть состояния человека, что у любого греха обязательно есть последствия. Да, люди грешат с удовольствием, а людям нравится сегодня грех, но у любого греха есть последствия, которые в определенный момент времени начинают беспокоить его. У греха обязательно будут последствия, которые не будут давать нам покоя. И сегодня, братья и сестры, вот для нас с вами хотелось бы отметить, в чем же заключалось служение нашего Господа. А дело в том, что Богу, Творцу, было совсем не безразлично вот греховное состояние человека. И посмотрите, о чем говорит наш с вами библейский текст. «Который отдал себя самого за грехи наши». Вот интересное слово вот используется по отношению вот к служению Христа. Слово «отдал себя самого» или выражение «отдал себя самого». Вот в этом выражении можно увидеть вот два значения. Первое, братья и сестры, «отдать» значит «вытерпеть», «выдержать какое-либо лишение». И второе, братья и сестры, это было сделано добровольно. Выдержать, вытерпеть какое-то лишение. И второе, братья и сестры, это было сделано добровольно. Христос отдал себя самого. А вот такое вот самопожертвование, пожертвовал себя. И это необходимо было сделать по причине наших грехов. Знаете, вот Христос, когда был на земле, Он сам ученикам напоминал об этом. Он говорил, что Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Или вот апостол Павел объясняет, в послании к Титу тоже говорит о Христе, что Он дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. А вы знаете, вот в Священном Писании есть очень интересное, глубокое понятие, по значению понятие Евангелия, или вот благовествование, вот так мы сегодня говорим с вами. Это действительно очень глубокое, интересное понятие, о котором много говорит Священное Писание. И вот слово «Евангелие» на языке оригинала, оно состоит из двух слов. «Добрая весть», или вот если это глагол, то это «сообщение доброй вести». И вы знаете, вот когда мы читаем сегодня Священное Писание, можно сделать следующий вывод – Евангелие, братья и сестры, это доброе, благое сообщение об Иисусе Христе. Но это такое сообщение, которое человеку дает возможность войти в близкие отношения с Богом. А больше того, это сообщение, оно помогает понять, как вот эти вот близкие отношения могут быть осуществлены в жизни, и как вот эти вот близкие отношения человека с Богом в будущем могут принести нам благое. Знаете, если говорить о Евангелии, вы знаете, неотъемлемой частью Евангелия или неотъемлемой частью, а вот представление истины о Христе является истина о Его смерти или вот повествование о смерти Иисуса Христа на кресте. А значит, мы с вами не поймем Евангелия, мы не поймем с вами вот истины Божьей, если не будем учитывать значение смерти нашего Господа на кресте. И вот в нашем тексте значение смерти Христа открывается вот этой вот фразой «отдал себя самого за грехи наши». Но давайте вот на одну минуту в этом выражении обратим пристальное внимание на местоимение «наши». Дело в том, что вот Павел вот именно в этом тексте не написал, что Христос отдал себя за грехи. Или Павел не написал, Христос отдал себя за нас. То есть вот ему нужно было написать, вот Дух Святой вот так вот открывал ему «за грехи наши». О чем должно сказать нам это с вами? Братья и сестры, с одной стороны, грех, он обязательно калечит жизнь каждого человека в отдельности. Грех калечит жизнь каждого человека в отдельности. И точно так, братья и сестры, как последствия, как результат, грех калечит жизнь общества в целом. А если грех есть в семье, грех обязательно искалечит жизнь семьи. Если есть грех в моей жизни, он обязательно искалечит и мою жизнь. А кто-то может этому не верить, кто-то может это сегодня высмеивать, но это истина, которая рано или поздно для человека открывается. А каждый человек в определенное время своей жизни будет обязательно иметь этот вопрос: что же мне делать с моими грехами? Я прошу вас, братья и сестры, вспомнить вот вас, себя самого, может быть, перед покаянием, не беспокоил ли вас именно этот вопрос? Что мне делать с моими грехами? И вот интересно, можно сделать вывод, братья и сестры, если грех калечит жизнь каждого человека и жизнь общества, значит и исцеление от греха исцеляет сначала человека, а потом оно исцеляет и все общество. И вот сегодня хотелось бы, чтобы мы вместе с вами, вот с такой особой благодарностью могли обратиться к Богу за то, что Христос отдал Себя за грехи наши. Братья и сестры, чтобы мы сегодня с вами получили вот это вот исцеление от греха. Вот еще один такой интересный вопрос при прочтении этого библейского отрывка. Вот Павел говорит, что Христос отдал Себя. А если Христос отдал Себя, то кому Он отдал Себя? Дело в том, что вот Павел писал вот в такое время, когда люди были очень знакомы вот с тем, что обозначает жертвоприношение. Очень были распространены, как в языческом мире, вот так же и среди евреев. То есть люди были хорошо знакомы с тем, какое значение имеет жертвоприношение. Вот из Священного Писания, говоря о жертвоприношении, мы узнаем, что жертвоприношения, они были установлены Богом. То есть Бог установил жертвоприношение для того, чтобы человек отдельно или опять общество в целом могли получить искупление своих грехов. Бог установил жертвоприношение для того, чтобы человек отдельно и общество в целом могли получить искупление своих грехов. А можно, если так выразиться, это определенное Богом средство, чтобы вот, ну, человек как-то почувствовал или принял облегчение от своих грехов. Вот что мы должны с вами знать об жертве Иисуса Христа? В послании к Ефесянам Павел пишет следующие слова. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу». Отдал Себя в приношение и жертву Богу. Вы знаете, вот жертвоприношение во время Ветхого Завета говорило о том, что смерть животного считается искуплением грехов и ошибок человека. А когда страдает не человек, а страдает невинное животное. И вот в этом смысле, вот представьте себе, жертвы нашего Господа на кресте было достаточно. А было достаточно, чтобы с одной стороны грехи человека были покрыты, и с другой стороны, чтобы сила греха в жизни человека была уже сломлена. Значит, прощение наших с вами грехов и прощение каждого человека зависит от жертвы Иисуса Христа. Братья и сестры, сегодня хотелось бы напомнить, что в Иисусе Христе или через Христа Бог совершил определенную работу для нас с вами. Бог предложил Христа, а именно через Его смерть, чтобы была уплачена цена искупления для освобождения нас от силы греха. Вот позвольте вот немножко напомнить или, может быть, рассказать вам о следующем. Вот, братья и сестры, вот читая Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, очень много говорят нам об устройстве сначала скинии и затем храма, не так ли? Вот такие вот очень много деталей, разных деталей. Вот центральное место, вот, которое было посвящено вот в храме или в скинии, оно было посвящено Ковчегу Завета, который находился в Святое Святых. Ковчег Завета его Писание так называют, или Ковчег Откровения. И вот опять для нас оставлены интересные детали того, как был устроен этот ковчег. А может быть, как-то вот не обращали на это внимания. Но вот позвольте, братья и сестры, может быть, когда будете читать вот книги Ветхого Завета, обратите внимание на слово «крышка». Я очень прошу вас, обратите внимание на слово «крышка». Это будет очень-очень интересно, вот, ну, как-то и для вас, и для меня это очень-очень интересно. А дело в том, что Священное Писание книги Ветхого Завета очень много внимания уделяют даже не самому ковчегу, а вот именно крышке ковчега. А крышка, которая закрывала ковчег. А крышка, она должна была быть сделана из чистого золота. Я думаю, вы помните, братья и сестры, что на этой крышке были сделаны два херувима. И о них написано, что они были с распростертыми вверх крыльями, и лицами не были обращены друг к другу. То есть это не просто была такая плоская крышка, крышка, на которой были херувимы. Я прошу вас, посмотрите, братья и сестры, что Священное Писание говорит, вот происходило над этой крышкой. Книга Исход, 25 глава, 22 стих. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что они будут заповедовать тебе через тебя, сынам Израилевым. Есть еще похожий текст в книге Левит. Господь является над крышкою в облаке. То есть мы с вами замечаем, братья и сестры, что крышка ковчега вот в служении, она занимала очень важное место. А может быть, вот читая Библию на русском языке, братья и сестры, вот это вот повествование, эти стихи нам практически ни о чем не скажут, кроме о том, что это какая-то крышка, которая покрывала ковчег Завета. А место над крышкой, место, где совершалось искупление грехов. Место над крышкой – это было местом, где совершалось искупление грехов человека. И вот если вот тексты, которые мы с вами процитировали, книгу Исход, 25 глава, 22 стих, прочитать его даже на английском языке, мы с вами заметим, что там нет слова «крышка», а там стоит слово «место милости». Я буду являться вот над местом милости. Крышка, она называлась местом милости. Вы знаете, братья и сестры, вот среди книг Нового Завета есть одно послание, которое для нас очень трудно понимать, потому что мы не евреи. А вот послание к евреям. Прошу вас открыть 9 главу этого послания. Мы прочитаем еще раз с вами об устройстве скинии. Об устройстве скинии. С 3 глава, 9 глава, с 3 стиха до 5 стиха. «За вторую завесою была скиния, называемая Святой Святых, имевшая золотую кадильницу, обложенную со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший, скрижали Завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Херувимы славы, осеняющие очистилище. Слово «очистилище», братья и сестры, это еще другое слово, вместо слова «крышка». То есть крышка над ковчегом – это было местом, где совершалось очищение грехов человека. Именно туда вот восходил первосвященник в один день, день искупления, и именно там нужно было окропить кровью. Именно над этим местом Господь являлся и говорил что-то первосвященнику. То есть вот в книгах Ветхого Завета вот это вот место над крышкой, оно называется «очистилище» или «место милости». Это было особое место, где совершалось искупление или покрытие, от слова «крышка», покрытие грехов человека. Братья и сестры, посмотрите, читая книги Ветхого Завета, как Бог относится к этому. «Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет твой». А бросить за хребет – это значит больше не видно или покрыть. А Малахия пишет следующие слова. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Опять ввергнуть в пучину морскую, братья и сестры, покрыть, чтобы не было видно. Это есть вот значение вот этого понятия вот в русском переводе слова «крышка». Вы знаете, братья и сестры, вот во время, которое мы называем Ветхий Завет, Бог учреждает особое место, где Он совершал искупление грехов человека. А в Новом Завете, братья и сестры, спасение человека, искупление наших грехов совершается через жертву нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, нам совсем неправильно думать о том, что грех человека ничего не стоит. Павел именно в этом для нас с вами отмечает ценность благодати, которая приходит от Бога через Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, я думаю, вы замечаете, что это действительно понятие греха, понятие искупления. Это очень сложное и непростое понятие. Тем ценнее для нас с вами, братья и сестры, вот само искупление или прощение, покрытие и наших с вами грехов через жертву Иисуса Христа. Братья и сестры, если Бог так относится к грехам, как мы сегодня должны с вами относиться к греху в нашей жизни? Наверное, что-то похожее должно быть, братья и сестры. Вы знаете, вот есть еще одно очень интересное значение, словарное значение слова «грех». Я думаю, оно очень хорошо знакомо вам с вами. Вы знаете, вот так вот говорят, что на языке оригинала, будь то еврейский или греческий язык, язык, на котором писался Ветхий Завет, или язык, на котором писался Новый Завет, вот слово «грех» было взято из интересного словаря, из словаря охотника. Оно имеет очень-очень простое значение. Грех – это значит промах. Грех – это значит промах, или согрешить – это значит не попасть в цель. Вот такое простое словарное значение. Значит, братья и сестры, Бог ставит перед человеком определенные цели. И всякий раз, когда мы хоть чуть-чуть, как иногда мы с вами выражаемся, всякий раз, когда мы хоть чуть-чуть делаем промах и не попадаем в эту цель, Писание это называет грехом. А грех – это промах. Вот давайте попробуем даже прочитать наш с вами библейский текст и вместо слова «грех» использовать словарное значение слова «промах». Он отдал себя самого за промахи наши. А для чего я это делаю, братья и сестры? А давайте теперь подумаем с вами, а сколько промахов у нас с вами есть в жизни. Сколько промахов у нас с вами есть в жизни. И как нам нужно относиться вот к этим промахам, если вот так Христос пострадал. Знаете, поэтому апостол Иоанн пишет нам сегодня и говорит, что очень важно исповедовать грехи наши, исповедовать их перед Господом, открывать, признавать и просить прощения. И он говорит, вот тогда происходит чудесное. А вот тогда, он говорит, происходит вот праведность Бога, она в том, что Он прощает грехи и очищает нас от всякой неправды. Всякий раз, когда мы понимаем, что мы согрешили, когда мы понимаем, что мы сделали промах, промахнулись, не попали в цель, которую Бог нас ставит перед нами, очень важно, чтобы в нашей жизни произошло исповедание. Исповедание этого греха, открытие греха и попросить прощения у Господа. Знаете, поскольку мы сейчас вот с вами говорим о грехе, позвольте поделиться с вами тому, чему вот научил нас один из преподавателей в библейском колледже. Знаете, вот в тому, как вот бороться с грехом в жизни христианина. Братья и сестры, грех – это поступок человека. Вот грех – это действительно поступок человека. Но что очень важно понимать, вот преподаватель как-то обращал именно на это внимание, что поступок не совершается внезапно. Если мы сделали грех, вот как поступок, он говорил, очень важно понимать. Не думайте, что грех – происходит внезапно, как именно действие, как то, что мы совершили. Писание говорит нам о том, что греху как поступку предшествует определенный процесс. Библия открывает нам и говорит, что грех всегда в человеке зарождается с мысли. Грех всегда зарождается в человеке с мысли. И он говорил нам о том, что вот настолько устроена природа человека, она настолько хитрая, вот настолько искусна, вот эта греховная природа, она посылает мысль. Она может просто послать мысль. Если человек не остановил внимание на свои мысли, эта мысль, она как бы скрывается, а где-то скрывается, как разведчик, он говорил. И обязательно найдет вот время, либо дьявол, либо наша вот эта греховная природа, эта мысль еще раз придет к нам. Это происходит до того момента, пока мы не останавливаем наше внимание на этой мысли. Когда мы остановили наше внимание на этой мысли, начинается следующий процесс. Он говорил, это называется помышление. Когда мысль становится помышлением, это уже неотвратимый процесс человека к тому, чтобы сделать грех. Именно об этом нам пишет апостол Иаков. Похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Сначала появляется мысль, потом оставляем свое внимание на вот этой вот мысли, а потом появляется похоть или появляется сильное желание. И когда появилось сильное желание, это уже большая вероятность того, что грех будет совершен как действие. Знаете, для чего он говорил нам это? Он говорил нам о том, что где должна начаться борьба с грехом в жизни христианина? В жизни христианина, братья и сестры, борьба с грехом начинается в мыслях. Борьба с грехом начинается в разуме. Этот преподаватель говорил нам о том, что очень важно и очень нужно вот следить за работой своего разума. Потому что именно здесь, именно в разуме у нас есть большая возможность победить грех. А победить вот грех именно в мысли. Вот хотелось поделиться с вами, братья и сестры, чтобы это тоже как-то помогало нам с вами. Ну и, конечно, вот последнее перед нашей молитвой из нашего библейского текста. Еще отметим одно действие нашего Господа. Не только отдал себя за грехи наши, но Он также это сделал для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Вот мы с вами живем в мире, а может быть не осознаем, братья и сестры, что мир – это огромная и страшная сила. Вот иногда мы используем с вами такое слово, да, грех царствует. Братья и сестры, мир – это действительно вот такая вот система, где грех царствует. И вот представьте себе, а для того, чтобы освободиться от силы греха, для того, чтобы освободиться от силы этого мира, нужна была жертва Господа. Вот нужна была Его сила. А только Его сила и, возможно, сегодня избавление от настоящего лукавого века. И сегодня Он вот это делает для нас с вами. Интересно, Он не забирает нас с вами из мира, но Он как бы сломляет силу греха в нашей жизни. И вот об этом хотелось бы, чтобы мы сегодня вместе с вами, с такой благодарностью, могли обратиться к нашему Господу. Павел говорит, что все это произошло по воле Бога и Отца нашего. А давайте мы будем помнить, братья и сестры, в чем есть воля Божья по отношению к нам. Воля Божья заключается в том, чтобы человек нашел искупление грехов своих во Христе. И воля Божья заключается в том, чтобы человек нашел избавление от настоящего лукавого века. Вот с этими мыслями давайте мы обратимся к Господу в молитвах. Аминь.